Издательство «Эксмо» представляет книгу Екатерины Островской «Мертвая жена и другие неприятности». Свобода от условностей. Екатерина Островская продолжает радовать читателей и вас, и меня удивительными и загадочными детективными историями. Нет-нет, не жизненными, не надейтесь даже. Наоборот, фантастическими, необыкновенными, невероятными. Я вообще никогда не понимаю, почему детектив должен быть жизненным. Ничего он не должен. Кто вообще придумал, что детективы должны отражать реальность? Они, детективы и их авторы, должны развлекать читателей, помогать развеяться, выбросить из головы наскучившую утомительную серость повседневности. С моей точки зрения, хороши истории захватывающие, легкие, летящие, позволяющие полностью погрузиться в придуманную автором реальность, как у Екатерины Островской. Она с легкостью и бесконечным осязаемым и нами, читателями, удовольствием создает миры, в которых возможно все то, чего нам так не хватает здесь и сейчас. Приключений, миллиардных состояний, влюбленности, беременности, да-да, молниеносных потерь и обретений, погонь, перестрелок, той жизни, о которой удается помечтать, когда открываешь ее новую книгу. «Мертвая жена и другие неприятности» как раз из таких произведений. А еще мне нравится, что ее герои интересные, честные и, безусловно, думающие люди. Сейчас это большая редкость. Главный герой не с пушкой за ремнем, символом чрезвычайной крутости и мужской брутальности, а со светлой головой и трезвым взглядом на происходящее. Сила героев Екатерины Островской в их способности думать и принимать серьезные решения. Наконец-то был написан детектив, где главное действующее лицо – не расчетливый убийца, не наркоманящая телезвезда и не озлобленный на весь мир золотоискатель, бывший оперативник, а кандидат наук, доцент Санкт-Петербургского университета. Новое время требует новых героев, и мне это нравится. Ну и, конечно, мне нравится, как развивается сюжет. Неизвестный труп, который главный герой почему-то опознал как свою жену. Старый друг, бывший спецназовец, помогающий в расследовании. История нескольких злодеяний. Все это нешуточно затягивает и интригует. Когда до последней минуты ничего не понятно, когда с каждой новой страницей осознаешь, что герой, уже успевший понравиться тебе человек, все больше впутывается в то, во что запрещено. Это и страшно, и увлекательно, и волнующе одновременно. Мне нравится, что в «Мертвой жене» и других неприятностях добро побеждает, впрочем, как и всегда, и что влюбленные в конце концов обретают друг друга. А это ведь самое главное, правда? А еще эта аудиокнига хороша тем, что вселяет уверенность. Есть еще и настоящая дружба, и любовь до гробовой доски, и возможность заработать миллиард. Все это близко. Главное — поверить. Екатерина Островская свободна от условностей, и в этом ее сила. Совсем недавно моя племянница в своем сочинении на тему выбора будущей профессии написала очень запомнившуюся мне фразу «Я предпочла реальности фантазию». Наверное, поэтому я мечтаю снимать кино. Теперь я поняла, Островская пишет, как будто бы снимает кино. Безумное, захватывающее, странное, фантастическое и очень детективное. Весной у меня день рождения. Замечательный и талантливый писатель Екатерина Островская подарила мне и всем своим читателям эту великолепную книгу. О лучшем подарке и мечтать нельзя. Татьяна Устинова. Часть первая. Глава 1. Валерий Борисович открыл дверь и заглянул в приемную декана. Сидящая за секретарским столом Юля продолжала смотреть на монитор, не обращая внимания на просунутую в щель голову посетителя. Ладейников хотел уже было потихоньку исчезнуть, но секретарша, все так же не оборачиваясь, крикнула. «Ну что вы там встали? Проходите, декан ждет!» Валерий Борисович вошел в приемную, покосился на дверь кабинета главы факультета, украшенную табличкой, и вздохнул. «Страшно?» — равнодушно произнесла секретарша. «Раньше надо было думать». О чем надо было думать раньше, Ладейников не знал, а переспрашивать у девушки, увлеченной раскладыванием пасьянса, не решился. Снова посмотрел на табличку, на которой значилось «Декан экономического факультета, доктор экономических наук, профессор Николай Михайлович Храпычев». «Заходите же!» — приказала секретарша. и так на полчаса опоздали». Ладейников открыл створку. Декан, откинувшись на кожаную спинку широкого кресла, прижимал к уху телефонную трубку. «Нет-нет, рад был помочь, но лично я восстановлением не занимаюсь. Все через ректорат. Если там удастся договориться, тогда можете приходить на факультет. Однако не ко мне, а к методисту по ведению учебного процесса, который и занимается восстановлением». Декан поднял голову, увидел Ладейникова и приглашающе махнул рукой. Валерий Борисович вздохнул еще раз и вошел. Остановился возле стола для заседаний, а потом, заметив рядом с собой выдвинутый стул, опустился на него. «И отца попросите не звонить мне больше по этому вопросу», сказал декан, заканчивая телефонный разговор. Еще не положив трубку на рычаг аппарата, он тут же потянулся к другому. «И вот так постоянно!» – произнес Николай Михайлович устало и раздраженно. «Отчисляем кого-то за нерадивость, потом начинается. Ладно бы сами студенты трезвонили, а то ведь родителей подключают, знакомых. У этого разгильдяя папаша в канцелярии вице-губернатора служит. Ну и что с того? Устал я от всего, и без того дел по горло». Храпучев посмотрел в окно, потом на трубку в своей руке. Подумав немного, положил ее на место. Снова глянул в окно, за которым летали первые редкие снежинки, и вспомнил о Валерии Борисовиче. «А теперь с тобой. Ты понял, зачем я тебя вызвал?» Ладейников потряс головой, не догадываясь. Его можно было вызвать по целому ряду причин. Может быть, из-за того, что он написал заявление с просьбой о переносе даты защиты докторской еще на полтора месяца. Храпучев откинулся на спинку кожаного кресла. «Все, Валера, увольняю тебя!»
«За что?» – удивился Ладейников. «И почему в начале года?»
«Это не мое решение. Я тебя и так по старой дружбе прикрывал сколько мог. В университете ты пьяным появлялся?»
«Никогда!»
«Мне это не ври. Выхлоп был?» «Был. Потом еще романы со студентками».
«С какими? С одной только аспиранткой. Так я женился на ней, ты же сам свидетелем у меня на свадьбе был».
Открылась дверь, и в кабинет вошла секретарша. Она улыбнулась декану, а на Ладейникова покосилась так, словно тот лишний здесь. «Юлечка, попозже», — сказал декан. Секретарша двинулась назад. Она еще не вышла, а Храпачев, наклонившись над столом, понизил голос. «К тому же, Валера, ты студентам пишешь курсовики и дипломы».
«Что за бред?»
«Да-да, не изображай удивления. Студентка второго курса Хакимова подписала заявление и указала в нем, что ты предложил ей свое покровительство в обмен на...» Николай Михайлович поднял глаза и увидел застывшую в дверях улыбающуюся Юлю. «Я только хотела напомнить, что в час совещания у ректора», сказала секретарша. Храпачев кивнул, показывая, что он прекрасно помнит обо всем. Девушка с достоинством удалилась, притворив за собой дверь осторожно и неплотно.
«Хакимова не ходила на лекции и семинары», начал объяснять Ладейников. «Я только сказал ей, что с таким отношением к выбранной специальности она никогда не сдаст мне экзамен».